Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Четверг, 5 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас стартует программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, Бабай. Бабай пишет. Бай! Бай, Бабай! Нормально все. Да, хорошо. 127, извините, не мог удержаться просто. 127-697, вот так вот. 127-697. Вот таким мы и запомним это утро. Утро четверга. 12 300, если про такси. 29. Это немножечко напоминает мне 140% избирательных этих бюллетеней. Официально что там 25 тысяч, потом 27. Что-то в этом роде каршеринга в Москве. Такое ощущение, ребят, что случилось самое страшное. Самое страшное случилось. Футурологи говорят, самое страшное — это когда роботы начнут делать роботов. Вот это все, вот это кранты. Это означает, что все, и человеческой цивилизации пришел конец. Это начало заката человеческой цивилизации, когда роботы начнут делать роботов. Ну, правильно или неправильно? Ну, правильно, конечно, правильно. Вот. И я считаю, что это случилось уже в отдельно взятой категории техники, а именно в каршеринге. Каршеринг, я не знаю, чем они там занимаются на наших парковках, в наших дворах по ночам, но, похоже, они стали реплицировать себя сами, самостоятельно. 29 739 каршеринговых автомобилей. Ну, скажите мне, пожалуйста, ну откуда? Ну, с какой радости? Вот где они все взялись, если их должно быть 25? Их уже 29 739. Реально сами себя выпускают. Да, ну и я хочу признаться, что взял на себя культурологическую миссию. Взял и понесу ее с удовольствием. Миссия эта заключается в том, что я стану знакомить нас всех и вместе с вами знакомиться с творчеством парней, которые так или иначе представят нас на так называемом конкурсе Евровидения. Нет, ну я же нормальный человек, я не стану после эфира заниматься тем, что буду реально ходить и слушать их, или реально ездить в автомобиле. Нет. Поэтому давайте все вместе, взявшись за руки, познакомимся с творчеством так называемой группы Little Big. Ну а заодно это поможет нам проснуться. Но вы чувствуете, да, уже энергетический заряд этой вещицы? Витаминизированность ее. Вот такая вот она, да? Вам. Ну хорошо же, скажите. Юрий 762 калибра уже здесь с нами. Баранкин Ромарио, Александр Первый, Алексей Земцов, Владимир Бес 13, Макс Авдей, Сабат, Александр Первый, снова Баранкин, опять Туляк, Бабай, Галина Соболь. Лучшие люди планеты уже здесь в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот, заходите и вы. кричит: «Божечка, сохрани мою душу!» Ну, это и так, я, если вдруг не очень читается на фоне этого жесткого бита, просто чтобы было слышно, кричит: «Божечка, сохрани мою душу!» Я считаю, достаточно скрепно, нет? Я не знаю, сколько песнетека включает в себя плейлист вообще общей команды Little Big включает в себя треков, но предлагаю вот так вот в этих гомеопатических дозах принимать их раз в сутки утром. Ну, если вы не против. Вот все сегодняшние пилюли уже мы ее заглотили.
В движении.
Или заглотнули, что мы там не делаем. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Здесь вы рассказываете о том, как вы въезжаете в столицу, может быть, выезжаете. Кстати, сейчас одинаково успешно можно сделать и первый форт, или второй. И въехать, и выехать со скоростью 52 км в час можно в Москву, по данным ЦОДД. Некрасивая цифра согласованных перекрытий. Некрасивая. 507. Перевалили за 500. Некрасиво. Некрасиво увеличивается и количество согласованных каких-то перекрытий в столице. Некрасиво. Не нравится. 92. Совсем некрасивая цифра. Это ДТП с пострадавшими. Их 2. Обычно мы видим 0. Сейчас 2. 7373-948-495 о движении рассказывать. Я не вижу, где эти 2 ДТП случились с пострадавшими. Я вижу, где затруднения из-за дорожных работ. Я вижу... Все, больше я ничего не вижу. 0 баллов. И даже Щелковское шоссе перед Балашихинским шоссе перед слиянием не красное, как обычно в это время, а желтое, как необычно в это время. Это говорит о чем? Это говорит о том, что четверг рискует нарушить традицию и стать не одним из самых пробочных дней этой недели, а одним из самых, ну, так себе более-менее дней.
Моторы.
А у нас на Урале Рессориус пишет: зима все никак не уймется. Минус 4 и снег сейчас идет. Но минус 4 это не зима, скажем так, это весна. На Урале нормальная. А вот то, что снег, ну что делать? Ну, в смысле, ну это же хорошо. Для Урала, для чего? Для земледелия, для урожаев будущих, еще для чего-то. Нужно пытаться найти во всем позитивное. Так, что еще у нас здесь? Доброе утро и вам тоже, Виталий. Росомаха, доброе утро. Вас видно, Баранкин, да, вас видно, конечно. Смотрю, вчера вечером народ-то пошел переобуваться, Александр Первый сообщает. Ну а как не переобуться? И я тоже переобуюсь. Я переобуюсь, но только сделаю это завтра. Переобуюсь каким образом? Я верну одну Вольво и возьму другую, без шипов, чтобы. Но я искренне надеюсь, что та следующая будет без шипов. Вот, кстати, про Вольво надо бы немножко сегодня поговорить, потому что есть что обсудить, есть сразу несколько моделей. Как бы осмысленность предпочитания каждой из них нужно было бы исследовать, немножко препарировать его и посмотреть на это вот сквозь некое увеличительное стекло нашей с вами критики или нашего с вами критического настроя. Но для начала несколько новостных сообщений, если вы не против. Эта новость не самая свежая, примерно как картофельная запеканка, которую продает Вкусвилл в нашем холодильнике внизу на первом этаже. Вот примерно такая эта новость от 2 марта. А сегодня уже 5. Да, более 80% всех автомобилей в столице иномарки. Вот что бы это ни означало. И в Москве посчитали все автомобили. Автостат пересчитал все автомобили. Не знаю, может быть, с Фомино это обсуждали. Извините, ребят, вы давайте мне как-то знать, если это уже обсуждалось. Потому что у меня там на Байкале не было возможности отслушивать эфиры. Там связь, ну так, эпизодически случается. Вот поэтому не знаю. Пересчитали все автомобили, зарегистрированные в Москве. Это к вопросу о том, сколько же вообще в принципе автомобилей. В столице более 3 800 000 легковых автомобилей. 80% из них это иномарки. Что значит 80%? 380 тысяч это 10%. Правильно я считаю? Значит, 760 тысяч – это вот эти наши обычные, не иномарки. Ну и 3 миллиона 40 тысяч – это иномарки. Что бы это ни означало. Вот что значит иномарка? BMW 5 серии – это иномарка? Вот вопрос у меня к тем, кто все еще продолжает использовать терминологию иномарка. Марка иностранного производства, да, но автомобиль произведен в России. Значит, наш, правильно. Renault Arkana. Иномарка. Renault. Иностранный бренд, безусловно. Французско-японский. И, кстати говоря, немножечко и наш тоже, потому что, ну, они же главные акционеры АвтоВАЗа, поэтому немножечко и наш. Мы его ассимилировали здесь, этот бренд. Renault иностранный бренд, иностранный. Автомобиль производится в России, не просто в России, а в самом сердцушке, в миокарде, можно сказать, России. В Москве прямо, на автофрамосе. Автомобиль разработан исключительно для России, специально для России автомобиль разработан. Но назвать его можно иномаркой, или можно назвать его как-то иначе, русомаркой, может быть. Ну, не знаю. Значит, по данным аналитиков, 3 миллиона 808 384 легковых автомобиля. В начале 2020 года 82,6% на автомобили иностранных брендов. На долю отечественного автопрома, на долю отечественного автопрома. Да 80% из тех 80% и так называемых иномарок — это отечественный автопром, потому что они произведены в России. Ну ладно, 17,4% всего приходится. Самой популярной модели столичного автопарка стал... здесь вспоминается Джармуш и еще какие-то люди, которые занимались кинематографическими зомби-апокалипсисами. Правильно. Ford Focus стал самым популярным автомобилем. Сначала отчалил, завершил все свои дела, концы в воду. И вот теперь Ford Focus самый популярный автомобиль столичного автопарка. Из легковых. Таких у нас почти 90 тысяч. На втором месте Hyundai Solaris. На третьем Kia Rio. Это нормально коррелируется с цифрами продаж автомобилей. Самые продаваемые автомобили Российской Федерации. Поочередно ими становились Solaris, Rio. По-моему, даже Focus когда-то был. Вот, и даже Grand. В пятерку лидеров также вошли следующие автомобили таксопарков. Skoda, Octavia, Volkswagen, Polo. Вот. Ну, как бы можно сказать, что мы с вами город такси. Мы город таксистов и город такси. Правильно? Ну, у нас самый популярный автомобиль. 21.09 – самый распространенный отечественный автомобиль Москвы. ВАЗ-21.09. Прикиньте, Лада, точнее, 21 уже 09. Седьмое место – X-Trail. Потом «Лада 2107». Какие-то реально живые трупы. Вот живые трупы здесь. Где эти автомобили? Бог его знает. Они все зарегистрированы, но такое ощущение, что все они потихонечку где-то там стоят под своими тополями и гниют. Ну, создается ощущение. Ну, где семерки, вот эти девятки в таких количествах? Непонятно. «Шестерка» тоже вошла в десятку лидеров. Ну, а замыкает бизнес-седан от компании Toyota Camry. В Москве их зарегистрировано 52 643 экземпляра. Нужно сказать, что речь идет о модели Camry. Не о поколениях каких-то, а в принципе о модели. Выпущены в разных поколениях. Ну, пожалуй, все про статистику. Наибольшей популярностью по России пользуются отечественные автомобили. 36% их всего приходится. Ну и так далее. Все. Я не стану вас спрашивать, что мешает вам стать владельцем отечественного автомобиля. Если вы не против. Нет, я не буду этого делать. Но просто потому, что я нормальный человек. Я нормальный, вменяемый, в здравом рассудке все еще. И я понимаю примерно сам, что мешает вам стать владельцами отечественных автомобилей. Все, здесь вообще никаких сомнений. Так, что у нас еще здесь с эфиром? Вот честно не понимаю этого Евровидения. Так все, Сабатов, сейчас речь вообще не о Евровидении. Не о Евровидении. Давайте немножечко смещаем наши акценты от Евровидения в иную сторону. Скажите мне, сколько вам баллов поставили таксисты? Я вчера, мы это не успели обсудить, у меня приложение обновлялось. Потом оно обновилось. И сейчас я уже знаю. Давайте померяемся баллами с вами. Давайте? Хотите? Ну, давайте. 7373948, чтобы позвонить. 495-й. Говорит МСК-бот. Это наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Заходите сюда. Есть еще СМС 925-88-88-94-8. По 925-му коду. 88-88-94-8. У меня опять, вероятно, какие-то эти проблемы с телефоном. Не могу никак его подключить. А я вчера «Ладу трешечку» видел, причем в идеальном состоянии, пишет Сабатов. Вы знаете, а я тоже видел «Ладу» и тоже трешечку, и она у меня даже где-то в инстаграмчике висит. Я ее даже отфотографировал всю. Она стояла во дворе на Тверской, в одном из дворов. Такая вся ухоженная-ухоженная. Видно, что восстановленная. Некоторые элементы не родные, но, тем не менее, визуально создается ощущение, что автомобиль абсолютно новый. Это да. Пятерка, но я езжу пару раз в месяц. Да ладно, Дмитрий Николаев. Да ну бросьте, ну что пятерка? Да откуда пятерка? Да это чисто статистически не может быть. Это как в ЕГЭ набрать 100 баллов, набрать у таксистов пятерку. Ну нет, конечно, ну зачем? Вот у меня 4,7. Сейчас. Несмотря на наши периодические зарубы, тем не менее, 4,7. Я не знаю, хорошо это или плохо. Мне нужно приложить это к чему-то, к каким-то другим результатам, для того, чтобы понять, это хороший результат или это плохой. Делается предельно просто. Вы обновляете приложение, если это не делали этого в последнее время. Вы обновляете приложение. Вот, обновили. Потом заходите в раздел вот сюда, где меню у вас полностью, все настройки меню. И здесь смотрите, Амиго пишет 4,93, а Дмитрий Николаев 5 показывает. Так может, у вас вы один раз проехали и все, Дмитрий? Ну, что это за... Сейчас окажется, что я со своими 4,7 самый отстойный и порицаемый пассажир. Ну, это что такое? Нет, 4,93 здесь какие-то. 4,8. Вот, обновили приложение, зашли, и вот здесь, где у вас общая менюшечка, левый верхний угол экрана, три черточки, открываете, здесь ваше имя и ваш рейтинг, который вам выставляют водители. Это вот совершенно правильная, честная стратегия, когда не только мы, но и нас тоже оценивают. Просто другое дело, что мы такого можем сделать, чтобы повлиять на рейтинг, никогда не возить с собой чемоданов, носить маленький коврик с собой, вытирать ноги перед посадкой в автомобиль, поддерживать разговор, который водитель затеивает, все время на достаточно высоком интеллектуальном уровне, соглашаться с с юмористической радиостанцией, которую тебе включают, и говорит, не мешает? А ты такой, нет, я все время слушаю, вы не поверите, ровно эту же радиостанцию. Каждый день делаю заказ себе или другим по работе. Бывает и по два, и по три, пишет Амиго, и 4,93 набрал. Но научите быть хорошим клиентом. Можете вы научить? Мы все время пытаемся научить таксистов быть хорошими таксистами, но никто не пытается научить нас быть хорошими клиентами. Что с телефоном, я не могу понять. 7373948. Ребят, вы что, уснули там все или что? Что происходит? Я перегружаю эту программу, она у меня не то загрузилась уже, не то включилась, не то не включилась. Что произошло? Где у нас хорошие клиенты? Вот у нас с пятерочками люди. Ну вот и позвоните и расскажите. 7373948. Что, быстро говорю? 7373948. 495-й код. Спасибо большое. У меня не работает телефон, судя по всему, потому что не проходят звонки. Сейчас придется писать об этой лабудине в телеграмчик. Давайте тогда пишите сообщение, но только не сами, вы же за рулем, сейчас писать вам неудобно. Заходите к этой, к вашей напарнице в коленке. Заходите в колени, переводите борьбу в партер. И там вручайте ей телефон, пусть она пишет сообщения вот эти вот. И рассказывает, как быть хорошим клиентом. Последний раз перегружаю телефон. Сейчас еще раз грузану его. Попробуем. Да, доброе утро, я слушаю. Получится. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте.
Ой, вышло. Спасибо вам большое, что вы пробили этот лед непонимания между мной.
Да, вы просили позвонить, я позвонила.
Спасибо большое. Нет, я просто не очень понял. У нас там какие-то проблемы со связью вчера были весь день. Я думаю, может, мне достался неработающий телефон по наследству от вечера.
Нет, все нормально. Это просто, наверное, мы ленивые и не хотели звонить.
Ну, наверное, я бы тоже. Честно говоря, я на вашем месте поступал бы ровно так же. Я бы больше того, я бы еще и спал бы даже. Я бы даже не просыпался. Скажите, как быть хорошим клиентом? Хорошим.
Мое мнение, это сел...
Заткнулся. Нет, наоборот, сел...
Ну, где-то так, да.
Поддерживаешь разговор,
Ну, да, особо не напрягаешь водителя, в общем-то.
То есть примерно чуть-чуть, по чуть-чуть знаешь все про футбол, политику, экономику.
Ну, слушайте, я думаю, что да, потому что, в принципе, я всегда так и делаю. Не напрягаю человека, он занимается своим делом, он едет... Я сижу.
Я всегда наушники надеваю. Я надеваю наушники и слушаю что-нибудь, и там что-то слушаю. Когда видно, что я в наушниках, то, в общем-то, как-то и коммуникация не очень. Но этого мало. Спасибо вам большое. Но я считаю, что этого мало, чтобы набрать пятерочку. Как быть хорошим клиентом? Вот сейчас хотелось бы, чтобы нас научили таксисты. Вот хороший таксист в наших глазах, это примерно понятно, что это. Это ничего сверхъестественного. Это человек, приезжающий в ту точку, которую ты поставил на карте. Это относительная какая-то экология автомобиля. Относительная внутри там экология. Ну, с точки зрения атмосферы, чистоты там какой-то автомобиля. Классно, когда ты садишься, а у тебя торчит проводочек, выведен тебе назад, зарядочки. Либо для iOS, для твоего, либо для Android, для твоего. Это совсем вообще хорошо, когда торчит телефон. Когда стоит бутылочка воды, это тоже вроде бы ничего, но мы научены, что лучше не пить. Потому что мы слышали эти истории про клофелинщиков, таксистов, которые хлебнешь вот так водиться, а потом либо проснешься, либо нет, где-то в сугробе, без вещей и без всего. Не обязательно, что каждый это делает. Совсем не обязательно. Но эти случаи бывали. И я помню, что специалисты по безопасности советовали, что-что, а водичку не пить в такси. Ну, на всякий случай. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Да, доброе утро. Говорите. Да, я слушаю, вы в эфире уже. Добрый.
Смотрите, работаю как раз в такси.
Вот скажите, как я могу у вас заработать пятерочку? А вы вообще знаете, вы знали о возможности ставить оценки пассажирам?
Да, вы знаете, в Гете, например, я работаю с Гетом, не с Яндексом, там есть давно такая функция.
Круто.
Самое, что удобно в этой функции, это то, что если ты поставил пассажиру единицу, ты его больше не встретишь.
Не встречу. Ну, только разве что случайно. Москва маленький город, в метро где-то.
Не, ну, имеется в виду, что именно...
Ну, заказ от него больше не получишь.
Да, не получишь. Это вот очень удобно, на самом деле. Я пару раз за всю дорогу пользовался.
Но я вам скажу, что та же история у нас. Если я поставлю вам тоже низкую оценку, то вы ко мне тоже не приедете. То есть к вам мой заказ тоже не уйдет.
Ну, видите, так. Значит,
обоим... Помните, как супруги Петросяны шутили? Он говорит, у меня с женой полнейшее взаимопонимание. Она не хочет, а мне и не надо. Вот, ну, примерно такая же история. Полная земля. Так вот, скажите, что я должен делать, чтобы пятерочку отхватить у вас?
Ну, вам нужно попасть на нормального водителя, скажем так, да, который нормально понимает, с кем он едет и куда он едет.
Который, в принципе, умеет ставить пятерки.
В принципе, да. Например, я ставлю в 99% случаев пятерки. Мне не жалко, это приятно.
Понял, хорошо, так.
Соответственно, едем, если в процессе в дороге разговариваем, ну, тут, соответственно... взаимные симпатии, да. Если не разговариваем, ну, человек сел. Ну, самое главное, это не вести себя как быдло, да? Там, ну, как вот эта вот девушка, которая.
Эй, таксист, поворачивай вправо! Я сказал, да, вправо.
Командир, давай едем сюда не едем, здесь останови, я сейчас быстро выйду.
Мразота, да, ну, поехали, мразота. Давай, вези меня, мразь.
Вот из этой области. Ну что, это основные, как бы, быть человеком. Все.
Ну, вы знаете, среди критериев, которые я встречал, там еще были такие, как вовремя выйти к подаче, выйти в то место, где действительно стоит машина, Потом быть в чистой одежде, чистой обуви, не пачкать салон. Вовремя... Все, спасибо вам большое. То есть давайте я... Лучше я расскажу тогда, как быть хорошим. Прописывать все свои хотелки заранее. Заранее. У вас в приложении есть возможность, сказать, хотелки. Там некурящий салон, детский бустер, чтобы был. Там еще что-то. Заранее прописывать хотелки свои, чтобы к вам приезжал водитель, уже готовый к вашей капризности. Выходить вовремя, то есть в идеале, конечно, стоять на улице уже и ждать его. Стоять под дождем, снегом, вот это все. Стоять и ждать. Стоять, ждать в том месте, куда он подъедет. Это не всегда то место, куда вы заказали машину, но все равно вам нужно стоять и ждать там, куда он подъедет все равно. Это такой принцип. Вот. Наверное, желательно не везти с собой багаж, потому что когда ты везешь с собой багаж, то значит водителю нужно выйти из автомобиля и пройти, сделать несколько шагов к багажнику, чтобы открыть его и помочь вам погрузить это все дело. А это неприятно, особенно когда на улице мерзостно по погоде. А внутри же водитель сидит без верхней одежды, вот, и ему приходится выходить вот это, ну, без багажа, быть вероятно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр.
Да, Александр.
Всем хорошего дня.
Взаимно.
Дорога сухая, прям отлично.
Угу.
Вот. А мне не нужно, вот я как пассажир, разрешите спросить своего водителя, а мне не нужно с собой циркуль возить, чтобы мне череп мерили они? То есть арит, я там...
Ну
не
ладно вам, не, ну да, ну,
не
нет,
надо, там,
нет,
голубые,
нет,
там,
нет,
не
нет,
надо.
Нет, нет, да, отвечаю,
я вот,
нет,
я понимаю, что вы-то мой сарказм понимаете, но вот когда мне сейчас говорят, что... желательно выйти, я плачу деньги, да, то есть я плачу деньги, у меня со счета списывается, и я готов заплатить за услугу, за то, что меня 5-10 минут подождут. Я оплачиваю, господа, свои, ну, услуги, которые вы мне предоставляете.
Очень понятная позиция. Скажите, какой у вас рейтинг при этой позиции?
Даже не смотрел, скажу честно, не буду врать. Вот прям...
Посмотрите. Вот даже не за ним... Мне просто интересно. Мне просто интересно. Ну, гляньте, обновите приложение, потому что в этом... Спасибо большое. В той предыдущей версии у меня вот... Вчера утром я почему не мог найти эту штуку? Потому что... Это я раньше почему злым был? Потому что велосипеда у меня не было. Вот, а сейчас я обновил велосипед свой. И нормально, я теперь вижу, и теперь я стану после каждой поездочки оценивать свой рейтинг и буду... Вы на хорошем счету у водителей и в сервисе. Приятно познакомиться, Роман. Пишет, смотрите, прикольно, я зашел прямо сюда, там вижу, что кнопочка рейтинга интерактивная. И я зашел, все, сейчас я вам все расскажу, я все, всему вас научу, ребят. Ну а где еще, если не здесь? А кто еще, если не я? А когда, если не сейчас? Водители оценивают поездки от 1 до 5, прям как вы, задорно. Так вот, ну как бы... По-дружески общается Яндекс, он пишет вот так, прям как вы. Из их оценок складывается ваш рейтинг, он поможет посмотреть на себя со стороны глазами водителя. Очень полезная практика, между прочим. Как раз как рассчитывается. Рейтинг средневзвешенный из последних 40 оценок. 40 должно быть оценок. Считается как средние, только недавние оценки имеют больше веса, чем старые. Максимальный рейтинг 5. Не переживайте, если у вас он чуть ниже. Быть идеальным пассажиром сложно. То, что показалось вам мелочью, могло быть важным для водителя. Например, вы громко хлопнули дверью, забыли поздороваться или попрощаться. И он такой, вот сам... Такой, подумал, бац, единица тебе. До свидания, ты ему не сказал. Когда водители и пользователи относятся друг к другу с заботой и вниманием, хорошо всем. Поэтому мы даем возможность оценить поездку и вам, и им. И рассказать, если что-то было не так. Я бы дал возможность ставить оценку еще и окружающим. По номеру автомобиля, к примеру. Потому что я довольно часто вижу, не знаю, может, там сидит какой-то совсем нетребовательный пассажир, и водитель, пользуясь его нетребовательностью, ведет себя отвязно на дороге. Так я бы еще как окружающий бы хотел бы, чтобы у меня тоже была возможность ставить рейтинг. Я так, к примеру, хлоп номерочек автомобиля увидел. И такой хлоп, и рейтинг ему. То есть, чтобы рейтинг складывался из разных источников, в том числе и из окружающих. Ну, а чего ограничиваться? И, ну, вот так вот, чтобы окружающие тоже увидел, отреагировал. Но, в конце концов, на автобусах же висят телефоны колл-центров, на наших рейсовых автобусах висят телефоны. Там написано: не нравится, как я вожу, позвони вот сюда и пожалуйся на меня. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Димон, Лимон.
Да,
Димон. Роман.
Да.
Смотри, я старообрядец, я пользуюсь, приложением не пользуюсь, я вызываю, ну, редко езжу, поэтому вызываю
бывает,
по телефону.
Бывает, да.
По телефону, но не стал я, один раз скачал, потом его скинул, неудобно, мне неудобно, но я говорю, старообрядец. Ром, а мы вот с Евгением обсуждали эту, ну, тему,
ага.
И я хотел бы с тобой по поводу таксистов.
Ага.
Слушай, да. Ром, а что они хотят? Они вот отучились на водилу. И они хотят,
Димон,
получать...
Можно, я просто сейчас вот что... Дело в том, что такое ощущение, что атмосфера в этой студии по утрам примерно на 60% состоит из такси. Вот, извините, пожалуйста, я бы не хотел сейчас снова начинать углубляться в дебри, и именно поэтому я сейчас узконаправленную тему эту, отталкиваясь от самой новости о рейтинге об этом, потому что это новое, это что-то новое. Я бы не хотел сейчас опять скатываться... В разговор, который не имеет начала и конца. Он как кольцо. Нет начала, ни конца у него. И мы сейчас будем по кругу, по кольцу вот закольцуемся и снова будем ходить. Денег больше не требуют. Мы такие, сервисы больше. Все, я не хочу. Там, давайте не про это сейчас. Сейчас конкретно сугубо узкая специализация нашего разговора нынешнего. Это конкретные рейтинги. Все, окей? Ладно? Так вот, за что ставят хорошие оценки таксисты? Значит, первое.
Моторы.
Ой, не получился драматический эффект. Нет, эффект драматический должен был быть таким. Я должен был прервать себя на полуслове, и тогда бы получилось очень красиво, как у Леонида Быкова в фильме про этого Максима Перепелицу. А вот еще была у нас одна история. Значит, захожу я к ней.
Моторы. Моторы.
Пам-пам-пам-пам. Да, продолжаем. Это далеко не новое, водители уже давно ставят оценки пассажирам, просто сейчас появилась возможность видеть свой рейтинг. Дмитрий Электросталь, так я и говорю, что новое для нас, что мы увидели, появили эту возможность, поимели эту возможность. Я же не говорю, что рейтинги это новое. Новое, что мы видим их и можем на себя со стороны как бы посмотреть, а заодно и узнать, а что делать, чтобы быть на хорошем счету. Вот Дмитрий пишет: поздравьте меня, у меня 4,79. Поздравляю. Переплюнул Дмитрий меня. Переплюнул, конечно. Да. Ну и ко всему прочему. Вот видите, у вас вот такое, Дмитрий Электросталь, отношение к этому. А Сержио 22 пишет следующее. Вчера ездил два раза на такси «Комфорт Плюс». Водители отличные ребята. Я не буду говорить про то, что вы пишете, что славяне. Ладно, Сержио 22. Сержио 22 пишет, что водители отличные ребята, славяне, как бы обращая внимание на принадлежность национальную и как вот это все. Но я не буду этого говорить, потому что, ну, это не имеет значения. Спросил их про рейтинг пассажиров, так они вообще этим не пользуются, ибо не знают. Видите, у вас вот такое мнение, Дмитрий, а у Сержа вот такое, другое мнение, совершенно обратно противоположное. Ристори пишет: Алексей, если это ты, то привет тебе. А у меня пятерочка, пишет Ристори. Ёлки, да вы какие-то инопланетяне. В самом деле. Ну, вы прикиньте, что нужно делать людям, чтобы на пятерочку наскрести рейтинг. Смотрите, что здесь нужно делать. За что ставят хорошие оценки, читая я шпаргалку от Яндекса в приложении Яндекс.Такси. Вот что показал опрос водителей. Пунктуальность. Когда вас не приходится долго ждать, особенно там, где неудобно парковаться, водители отмечают, если задерживаетесь, лучше предупредите в чате. Заранее. Бережное отношение к автомобилю. Быть аккуратнее, не хлопать дверью, не пачкать салон. Пускал, если стекло, то после выхода бумажной салфеточкой протереть снаружи, чтобы полосочка не оставалась вот это вот от уплотнителя. Бережное отношение к автомобилю. Ну, не знаю, может, заправить его там еще как-то, не знаю. Фары протереть. Камеру заднего вида. Садишься, протри камеру заднего вида. Имей с собой бумажный носовой платочек, чтобы так раз сделать приятно водителю. Ну и хорошо. Вежливость. Главное взаимоотношение и забота. Думаем, что подробно объяснять этот пункт не нужно. Верим, вы все это знаете И делаете и так, и без нас, пишет Яндекс. Конечно! Вези меня, мразь! Мразота! Меня люди ждут! Конечно, мы это знаем. Удобное место подачи. Это я читаю... Рейтинг ответов водителей, за что вы ставите высокие оценки пассажирам. Вот за все за это. За то, что вы выбираете места, где водитель сможет остановиться. Лучше не заказывать автомобиль под шлагбаумы, на закрытые территории, туда, где могут оштрафовать за парковку. То есть в пределы третьего транспортного кольца. Лучше не заказывать автомобиль. Окей? Окей. То есть лучше в пределы третьего... А лучше в пределы МКАД, потому что в пределы... Ну, потому что платная уже вышла до Внуково парковка, так что лучше не заказывать в пределах... Ну, третьего кольца железобетонно лучше не заказывать. Да, доброе утро.
Добрый день.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Хотел бы с Романом пообщаться.
А вы... У нас нет, вы знаете, премодерации. Вы прям вот из линии сразу в эфир попадаете. Я всем так доверяю, что не проверяю звонки и сразу в эфир вывожу. Мы уже в эфире с вами. Давайте общаться.
А, добрый день. Я вот таксист, работаю в City Mobile.
Круто, круто. Ну, расскажите.
Ну, у нас нет оценок, в принципе. Ну, вот вы...
Но внутренний ваш рейтинг же все равно есть. Вы как-то внутри оцениваете клиента. Одни хорошие, по-вашему, а другие плохие. Вот хорошие они какие? За что они хорошие?
Хорошие? За то, что, ну, предположим, знают, как работает приложение. Это самое основное. Потому что не знают, ни точки ставят, ничего не делают. Угу. Лишь бы нажать. Вот, угу. По мне... Пассажир садится в машину, молчит. Угу. Супер. Все, я довожу, нет вопросов никаких. Вы тоже утрируете, протереть стеклышко. Да нет, ничего этого не надо, в принципе-то.
Но было бы прикольно, согласитесь. Я такой вышел, бац, и камеру вам протер заднего вида. Просто так. Не, ну правда, это же человеческое отношение. Но мне же несложно, я все равно там условно чемодан забираю из багажника из вашего. И салфеточкой раз и протер. Ну прикольно же. Вот вы, вот понимаете, вот нам некоторые вещи нам кажутся нормальными, а некоторые вещи... избыточно нормальными, ну, типа, ну, утрированно, гиперболизированными даже. А на самом деле все ведь наоборот. Вот смотрите, у нас нормальным кажется, подходишь к двери куда-нибудь ведущей, открываешь ее перед женщиной или перед девушкой. Или там в транспорт куда-нибудь, там открываются двери в транспорте. Ты такой раз делаешь шажок в сторону и пропускаешь девушку. Нормально. Ну, попробуйте так в Немеччине поступить с немецкой женщиной, с немецкой фрау. Или попробуйте так с дамой в Соединенных Штатах Америки поступить. Но меньшее, на что вы нарветесь, это испепеляющий взгляд. Испепеляющий. Потом, когда она что-то вам скажет и услышит ваш ответ с акцентом или услышит просто ответ на русском, типа, чем ты недовольна, милая? Вот когда-то она снисходительно поймет, а, русский, ну, понятно. Ладно. Или нет, она так скажет, а, поляк. Ну, потому что все говорящих по-русски, они считают, что это поляк. Ну, что это поляки. Она такая, а, поляк, ну, понятно. Ладно, что с него возьмешь. Вот. А так-то вообще, конечно, можно схлопотать. И что, покрепче? Ну, за трещины не доходило у меня еще. Ну, так, на автомате ты вот сделаешь что-то такое, а те такие, ты что вообще? Ты нас за животных считаешь? Ты нас считаешь низшими существами, которые нуждаются в каком-то вот в таком снисходительном к себе отношении, чтобы пропустить нас? Ты что, совсем обалдел, что ли? Вот это вы получаете там. А у нас нормально. У нас наоборот, на испепеляющий ну, такую ментальную затрещину нарвешься, если не сделаешь этого. Правильно? Не сделаешь этого. Вот культурные коды какие. Поэтому, может, просто культурный код. Вам кажется смешно, что если бы я вышел и протер вам что-то. А на самом деле, может, оно и нормально. Ну, может, нормально вот такие взаимоотношения. Может, если бы мы вот так вот относились друг к другу, так оно совсем бы по-другому и структуры все эти работали. И не было бы у нас вообще поводов с вами выяснять так долго и нудно все эти наши взаимоотношения. Если вот там я вижу, что сложно водителю только что было парковаться во дворе задом, сдавать камеру грязная. Вышел чемоданчик забирать и просто так вот бумажечкой протер камеру. И нормально. Ну, в общем, вежливость. И все вот это вот. Удобное место подачи. Понятно, что лучше в пределы третьего транспортного не заказывать автомобиль, потому что все здесь неудобно. Детали о заказе. Указывать, если поездка нестандартная. Например, с кошкой или с собакой. или с Вараном. Выбирать специальные тарифы и опции для заказов с детьми или перевозки крупных предметов. Ну, то есть то, о чем я говорил, подробности о заказе, если вам нужны какие-то специализированные услуги, хорошо бы водителю знать об этом заранее, и сама программа выбирала бы правильного водителя, который эти опции может вам предоставить, а не потом вы начинаете требовать с него, чтобы он там... Чтобы он вам холодильник затолкал в полуседан. Он говорит, да вон у меня тут просто с собой холодильник еще есть. Ну, ты же таксист. Ну, так холодильник давай отвезем. Он такой, брат, ну ты че в самом деле? Вот вам уже почва для конфликта. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Москва.
Да, Олег. Доброе, Олег.
Роман, хотел бы по поводу плюшечек, да?
Да.
Сказать. Да. Работаю второй десяток в этом направлении.
Угу.
Конечно, да, бывает, клиента подвозишь, по умолчанию уходит, там, братишка, я возьму, там, пойду себе попить.
Угу.
Приходит с пивом, говорит, я тебя понимаю, тебе нельзя, знаете, водички. Я говорю, да не надо, спасибо. Да нет, ты возьми, ну, хоть шоколадку. И не то, что как бы это халява, но действительно приятно.
Знак, это знак, знак, это знак внимания.
Пару пива оставил, вечером выпьешь.
Угу.
Сам работал, сам знаю, или просто, не работал, неважно. И причем люди скромные, а, такие, угу, скажем, более богатые буржуи,
угу,
вот. Женщины, говорю, девушка, сзади бустер, слева за мной.
Uh-huh.
Ребенка с левой стороны посадите, не проезжей части в дворах.
Uh-huh.
Она открывает дверь, делает вид, что не слышит. Этот карапуз лезет, она смотрит, пока он барахтается. Пешком идет по сиденьям, uh-huh, по грязи. Я начинаю, честно, uh-huh, уже как бы так...
Ну, это неприятно, конечно.
Ну, конечно, машина, говорю, не казенная. А че уж там пришли-то работать? Uh-huh. Я говорю, после вас будут ездить и мои дети, и другие пассажиры в белых брюках. Ну uh-huh, и что, протрете? Собачками также положили мне русскую борзую, у нее пол этого выстрижено, uh-huh, ботины. Uh-huh. Хоть там чуть ли не гной, зеленка. Ну, то есть вот такие клиенты, а когда, конечно, открывают аккуратно багажником, не хлопают.
Uh-huh.
То есть, ну, прям видно, вот, знаете, вот, не то, что там люди чересчур воспитанные, просто это элементарщина, я считаю.
Ну, то есть просто у человека есть свой автомобиль, и он знает, как с ним обращаться.
Ну, конечно. И бабушки бывают приколисты. Да, мне сын говорил, что мама, у нас есть дома холодильник, закрывает так же двери. А кто-то, знаете, по порогам клюшками стучал, костылями, ну ладно, бог с ними, пожилые, я уже...
Ну, понятно.
Вот, молодежь, знаете, там начинает, а ты че, молодой, угу, так разговариваешь?
Угу. Ну, бывает всякое,
то
ясно.
То есть люди не знают, да.
Ну, хорошо, спасибо вам большое. Видите, ну, в общем, в конечном итоге все упирается просто в обычные человеческие взаимоотношения. Так что, други, хочу вам сказать, что, помните, мы выбираем, нас выбирают, и как часто что-то не попадает куда-то. Мы рейтингуем, нас рейтингуют, и вот у вас большие рейтинги, у меня что-то 4,7 как-то, странновато, не дотянул. Исправлюсь, носить все время буду пару пива с собой. Буду все время бумажную салфетку, камеру протирать до посадки стану, а не после сразу. И, может быть, даже еще и зеркала. Потому что грязные зеркала, у меня реально пунктик. Я терпеть ненавижу я грязные стекла, лобовое, боковое и зеркала грязные. Мне вот обзор для меня это принципиальная вещь, и нужно, чтобы все это было чистым. Все, так что, пожалуйста, ребят, пользуйтесь. Теперь вы знаете, как быть хорошим пассажиром. Все, вы, я считаю, подготовлены к выходу во взрослую жизнь.
Моторы.
Так, что у нас здесь еще было? Рейтинг в такси, это я сказал. Да, можно, завершая тему такси, сказать вам, что я отвечаю там в день на несколько сообщений, где-то в ютубчике, там опять какой-нибудь самодетель выпустит какой-нибудь ролик, и опять там приходят эти требования там, извиниться за что-нибудь, там еще что-то. Ребят, я не хочу и не могу и не буду отвечать вот это вот уже на отдельные ваши хотелки, на отдельные какие-то ваши там требования, еще что-то. У меня есть эфир, вот, и есть большой проект, прожект, большое утреннее шоу. Иногда шоу, иногда так себе. Моторы называется. Называется «Моторы». У нас здесь все организовано очень, очень хорошо. Профессионально организовано. Я хочу, чтобы у вас тоже было очень хорошо и профессионально организовано. Вы организуйтесь там у себя, в конце концов. И какой-нибудь... толкового деятеля от себя изберите. Ну, как какого-нибудь этого Ульянова Ленина. Выберите от себя депутата. Делегируйте ему полномочия за вас говорить. Ну, чтобы мне не приходилось, вас же много, а я один. Вот чтобы со всеми, скажем, одного найдите говорящего. Надо? Так я ему устрою здесь местечко с чайком тут вот в кресле у микрофона. И чтобы мы уже сели и поговорили. Ладно? Разрешите мне не участвовать в сеансе одновременных пикировок с разными-разными людьми разных, этих, разных уровней интеллектуальных способностей. Ладно? Хорошо? Найдите кого-нибудь от себя одного. И тогда вот пресс-секретаря вашего движения таксистского, не какого-то отдельного, а вот, ну, вообще такое. Но вы скажете, что это профсоюз нужен, а вы же не любите всего этого, правильно? Вот, дальше. Есть еще одна вещица, один хвост, который нужно занести. После, по итогам наших красивых, на мой взгляд, чрезвычайно эмоциональных дрифт-заездов по Байкалу, нашлось несколько экоактивистов, теоретиков, экоактивисты-теоретики, которые вышли с комментариями со своими теоретическими. Нашлись они, ну, у меня в Инстаграме, в основном там эти все видео и все эти эмоциональные заезды наши все. Появилось сразу несколько теоретиков, которые, типа, рассказывают про то, что ай-яй-яй-яй-яй, как плохо по льду Байкала, чистейшего эндемика, и все, слова умные знают. Вот планеты перемещаться на автомобиле. Ай-яй-яй, как вот вас бы в Америке, вас бы всех водителей, кто выезжает на лед на автомобиле, вас бы всех быстренько арестовали. И делать вы это на Байкале можете только потому, что у нас там нет жесткой власти и жесткого контроля. Значит, граждане. Во-первых, я знаю, что в Байкале такая чистая вода, настолько чистая, что рыбы гадить выползают на берег из нее. Это я знаю, она реально настолько чистая, что рыбы стараются свои дела на берегу все делать. А потом как-то обратно ковыляют в воду. Это я видел сам, летом так и было. Зимой, правда, терпит всю зиму, потому что лед очень толстый. Во-вторых, я должен вам сказать, что вы снова задаете вопросы не по адресу. Не по адресу. Я хотел бы, чтобы вы адресовали все вот эти вот свои экологические соображения. Сейчас я посмотрю, сколько там человек живет. Вот. Во-первых, нет, не так. Я хотел бы, чтобы вы перестали быть теоретиками и стали практиками. Потому что когда вы из своей подмосковной Истры, вы там сражаетесь за то, чтобы у вас на Истринском водохранилище зимой никто не выезжал на лед, потому что это закрытая экосистема, и вам тупо просто не нравится, когда перед вашими окнами, окнами вашей дачки кто-то по льду ерзает. Но вам не нравится, это общечеловеческая говнистость ваша такая. Не нравится. Вы считаете, что это ваше водохранилище, все это ваше, природоохранная зона, и нечего здесь пылить. Правильно? Ну, вы так думаете. Окей, это ваше, хорошо. И больше того, когда люди выезжают на Истринское водохранилище или на какое-нибудь другое у нас здесь, в Подмосковье, это понятное дело, что это чисто развлечение. Сугубо развлечение. Они могли бы и не выезжать. Но они выезжают. И вам это не нравится. Вот. И исходя из этого, вы проецируете вот это ваше отношение, вы проецируете на весь остальной мир. А это неправильно. Не нужно смотреть на весь остальной мир из окна своего дачного домика. Не нужно. Это неправильно так делать. Потому что мир гораздо сложнее устроен, чем ваш дачный кооперативчик и кусочек водохранилища у вашего дачного кооперативчика. Соберите чемоданчики, воспользуйтесь рейсом множества авиакомпаний, туда не только Аэрофлот летает, можно и дешевле добраться. Отправьтесь на Байкал и хлебните жизни настоящей большой ложечкой. Ложечкой большой хлебните ее, и тогда начинаете уже практически относиться к жизни с точки зрения практического знания, а не теоретического знания, полученного из окна вашей дачи на Истре. Длина острова 73,5 километра. Ширина до 15 километров. Площадь 730 квадратных километров. Постоянное население 1682 человека. В 2019 году 1744. То есть население растет. Расстояние до Иркутска, ну это не важно. Отделен от материка проливами Малое море и Ольхонские ворота. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала, 1642 метра. Речь идет об Ольхоне. Это остров Ольхон. Единственный населенный остров на Байкале. Самый большой. Название Ольхон происходит от бурятского слова «айхон» — «лесочек» или «немного лесистый». Он действительно немного лесистый, потому что там леса, ну, не очень много. Вот. ландшафтом разнообразие, климат, там все. Поселок Хужир, вот основное место. Мы в Хужире как раз и были. Поселок Хужир, главный населенный пункт Ольхона. В Хужире есть информационно-экскурсионный центр, краеведческий музей имени Ревякина, рынок, несколько кафе, шатер цирковой. Здесь в Википедии об этом не написано, но это есть у меня на видео. Вы можете это посмотреть в инстаграмчике. Автоводитель, да, через УТ, латиницей. Аутоводитель. Не знаю, может быть, там библиотека в этом шатре, но выглядит это как цирк. Шатер такой, цирк просто на Ольхоне стоит. Продовольственные сувенирные магазины. Магазин хороший там есть, мы его посещали. Хороший супермаркет, в котором есть икра, имитированная, на банке нарисована русалка или сирена, я не знаю, кто это, русалка, скорее всего. И прямо на банке написано «Икра имитированная». Русалочка, видимо, судя по всему, потому что картинка с русалкой была. Вот. Там продается в этом хорошем магазине. А еще мне очень понравился йогурт, там называется. Как же там было? Я вкусный. Сейчас я открою эту картинку. Давайте я в сторис тоже выброшу сегодня это все дело. Сейчас я прочитаю. У меня сладкие ягоды. Я верса. Я фудпорн. Фудпорн. Мы тут же с Шацем решили, что это офигенское название для телеканала. Фудпорн назвать телеканал и быть там главным ведущим. Я фудпорн. Вот такие забавные вещи продаются в этом магазине. Хорошие называется. А еще там рестораны, кемпинги, отели, все это. Это остров Ольхон и поселок Хужир. Скала Шаманка там находится. Краеведческий музей Ревякина. Курыканская стена на мысе Харгой. Туризм и транспорт. Вот, внимание, сейчас я это, опять же, отвечаю на запросы экотеоретиков. Летом остров посещает множество туристов из разных регионов. В живописных буфтах можно с палаткой, ну и так далее. Температура до плюс 18. На западном берегу, в 10 километрах от поселка Хужир, озеро Ханхой. Поблизости расположена одноименная туристическая база. Ну и так далее. Въезд на остров осуществляется по паромной переправе. МРС, остров Ольхон, от села Сахюрта, вот мы там в этом селе жили. В настоящее время работает 3 парома. Окей, решили. Это летом. В летнее время переправа работает весь световой день с интервалом около часа. На подъезде к переправе скапливаются многочасовые очереди автомобилистов. Среднее время прохождения очереди 3 часа. То есть 3 часа нужно стоять, чтобы переправиться, 15 минут переехать на Ольхон. То есть летом это каторга для местных и для туристов. Это каторга. По воде идти. Зато зимой, где здесь? На острове. Вот. Туристов проблемы, коммунальные количества. А про зимние здесь ничего не скажем. Зато зимой это, я вам хочу сказать, кайфушечки для местных и для туристов. Когда стоит лед, и ты плевал на паромы, они не ходят, паромов нет, и лед становится единственной возможностью доставки на Ольхон продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и транспортировки трансферта жителей с Ольхона на берег и с берега на Ольхон, как жителей, так и туристов. Это единственная возможность, ну, помимо малой авиации, вертолетов, которых я там не видел ни одного. Потому что это просто очень дорого, и никто этого делать не будет. Вот. Это единственная возможность, это официальная ледовая переправа. Байкал вокруг Ольхона испещрен, весь изрезан дорогами, официальными дорогами, со знаками. Там стоят дорожные знаки. На них распространяются правила дорожного движения. Все это под неусыпным контролем МЧС и специалистов, я не помню, как они называются, вы знаете это, конечно, которые замеряют постоянно лед, контролируют ледовую обстановку. Это официальная дорога по льду. Поймите, господа теоретики, вот когда вы это поймете, что жизнь сложнее, чем то, что вы видите из окна своей истринской дачи, тогда вам станет несколько легче. А может, несколько тяжелее вам станет. Другой возможности, кроме как по льду, нет. И больше того, люди счастливы этой возможности, потому что 3 часа нужно стоять в пробке на паром. А за 3 часа на автомобиле вы объедете весь Ольхон по льду. Весь. Вы попадете в любую его точку. по идеальному льду, по идеальной дороге, которую для вас разведали и прочистили специально. Две полосы. Ваша и встречка. Вот как обстоят дела. Прикиньте, в жизни чуть сложнее. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Илья, Подольск.
Илья, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Ну вот вы про Байкал так рассказываете. Я говорю, я вчера вам тоже звонил. Я на Байкале был 4 раза. 2 раза зимой, 2 раза летом.
Угу.
Все, вообще вы правильно говорите. И именно вот эти свои, которые дачники там обсуждают, что выехали на лед, для них зиму они ждут. Это просто вот на самом деле. У меня очень много друзей в Иркутске. Есть хорошие люди на Ольхоне, которые живут у них дома там. Вот. И могу еще больше добавить, просто вот, да, что они очень приветливые. То есть они рады хорошему, доброму туристу.
Конечно.
Вот. И всем вообще, всем рекомендую съездить обязательно на Байкал. Роман, еще одна просьбочка небольшая.
Давайте.
Я вот тогда в Телеграм писал по поводу стеклоочистителей дворников. Подскажите, какие эти каркасные, бескаркасные, какие лучше купить?
А, вы имеете в виду стекло, да, сами дворники, резиночки эти?
Сами дворники, да. Может быть, сейчас ребята позвонят там или в Телеграме подскажут.
Можно я вам свой опыт скажу? Во-первых, я для себя однажды решил, что у меня они точно будут бескаркасные. Просто хотя бы потому, что чем меньше конструкция элементов, тем меньше там накапливается снега, льда, замерзает все вот это вот, и тем меньше с ними возиться. Поэтому, во-первых, бескаркасные. Во-вторых, я, по-моему, бошевские покупал все время. Ну, то есть, как бы я смотрю, просто подходят ли они к определенной модели. Еще когда на свою семейную купятую я ставил, я просто подхожу, ну, смотрю, чтобы это не 2 копейки были. И мы все жертвы маркетинга, поэтому какая-то известная фирма. Вот последняя у меня Bosch, по-моему. И вышел, взял, посмотрел на обратную сторону, под какие автомобили они рекомендуются. Нахожу среди перечня автомобилей свой. Понимаю, что по размеру, по креплению это мои дворники. Все, беру, ставлю и абсолютно спокойно. Но у людей, давайте, вот вопрос прозвучал. Спасибо вам большое. Как вы выбираете как вы выбираете дворники и по каким параметрам? У меня, честно, нет глубокого знания в этой области. Я просто беру не самые дешевые нормального производителя, ну и просто, чтобы они физически подходили к моему автомобилю. Но самое главное, это, ну, разумеется, это бескаркасное.
Моторы. Движение.
На 1 балл пробки сейчас в столице, 269 тысяч автомобилей. К этому моменту в начале программы их было 127 тысяч.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг. Нет, уже не экватор недели. 5 марта на календаре, господа. 5 марта. Вот что там у вас происходит за окном. Хотел я вам сообщить. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Что характерно, я смотрю по вашим сообщениям, Тинькова вы недолюбливаете. Что он вам сделал плохого? Вы чего в самом деле? Чего вы в самом деле на Тинькова-то? Он что, денег у вас украл, что ли? Или что? Или каждое утро приходил к вам и конючил: дайте соли, дайте спичек. Что он делал вам такого? За что вы не любите Тинькова? Вы о другом лучше подумайте. Вы подумайте, что в наш век великих продвинутых цифровых технологий, что в наш век интернета, сверхскоростных самолетов, в наш век, когда мир превратился в маленькую козявочку, ну, в маленькую козявочку, которую, чтобы тебе туда-сюда сгонять и пересечь его, нужно, да, всего ничего, просто вот самолет и все вот это. Вот в этот наш... Рядом с нами, бок о бок с нами, существует некое великое чудо под названием «Поезд Москва-Ницца». Прикиньте, это вообще запредельное для меня что-то. Это отправляет нас во времена Пуаро, во времена Агаты Кристи, во времена Восточного экспресса и убийства в этом самом Восточном эспрессо. И все вот это. Москва-Ницца, представляете себе, сейчас, ну, сейчас уже нельзя, ибо коронавирус. Но еще совсем недавно можно было прийти в 18 часов 17 минут, посетить белорусский вокзал, там погрузить свое тело в комфортабельный вагончик и отправиться в путешествие длительностью 50 часов. 50 часов, то есть 2 дня, 2 суток и еще 2 часа. Через Вязьму, Смоленск, Орша Центральную, Минск Пассажирский, это уже в Беларуси, Брест Центральный и Барановичи Центральные. Потом рвануть в Тересполь, это уже территория Польши. Варшава Всходня, Варшава Заходня. А, это восточная и западная Варшава, вероятно. Халупки. Потом очутиться можно было в Богумен, это уже Чехия. Вржеслав. Потом через Вену Центральную, что уже в Австрии находится, и Линц Главный, отправиться в Зальцбург. Бишофсхофен, Целемзе. Ай, какая каталка в Целемзе. Это просто вообще запредельно, конечно. Вот на лыжах там лучше всего. Стоянка там 3 минуты всего. Кирхбер, Йенбах, Инсбург. А потом ты уже вот в Италии. Бреннеро, Бальцано, Верона Нова, Милан, Генуя, Сан-Ремо. Сан-Ремо, песенник. Вот через Италию. Потом рвануть во Францию. Остановиться на 2 минуты в Ментоне. Посетить Монако, княжество Монако. Сделать остановку на 2 минуты в Монте-Карло. Вдохнуть воздуха миллионеров и миллиардеров. И приземлиться в Ницце. Пришвартоваться в 18 часов 30 минут спустя 2 дня и 2 часа. Нормально! А вы говорите, здесь у вас типа, на Байкал не выезжай на автомобиле. Поезд из Москвы в Ниццу. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вы прям напомнили мне, извините, что по поезду, а не по автомобилю, да? Но это такое классное путешествие. Я вот как раз ездил. Мне прям... Вы сейчас начали перечислять, а у меня аж улыбка.
То есть вы тот самый живой человек, который совершил на этом поезде поездку? Да. Обалдеть. Да. Ну, расскажите, там... Как там внутри вообще? Это обычный поезд с боковушками плацкартными?
Да, ну, да, нет, это купешечки. Только они... Ну, единственное, что, скажем так, они двухместные. Вот я
ехал, СВ, да? Это называется СВ. Спальный вагон.
Да, двухместный. Но очень узкое на самом деле. Ну, прям вот очень узкое. Но зато со своей душевой, с туалетиком, прям вот все mm-hmm. хорошо, прям вот на самом деле обалденно. Единственное, что, конечно, очень сильно польские таможенники, ну, просто перерывали все. Это вот было там 2 года назад. Вот все рыли. То есть, mm-hmm. не дай бог, у тебя там на одну пачку сигарет больше. Mm-hmm. Они даже не обращали внимания, просто отметали, да. А так, и вот пока колеса меняли, прям, ну, долго стояли, то есть где-то часа 4.
Да, там же на узкоколейку нужно переходить.
Да. Поэтому, но на самом деле впечатление незабываемое. Я прям получил большущее удовольствие, но на обратном пути на самолете полетел, потому что, ну, как бы...
Ну, 50 часов. Скажите, а сколько это удовольствие стоило вам, если прикинуть?
Ой-ой-ой-ой. Ну...
Мы с Волгиной нашли самый доступный билет 23 тысячи. Самый доступный. Я предположу, что это боковушка плацкартная. Боковушка верхняя.
Я могу сказать только то, что оно стоило там буквально на какие-то копейки дешевле, чем на бизнес на самолет. Вот, ну, какие-то копейки, ну, сопоставимы вот с бизнесом в самолете, на самом деле. Вот, но билетов
на самолет не было. Ну, извините, но такой бизнес в Ниццу в Аэрофлоте будет стоить 1120.
Я говорю, 2 года назад это было, поэтому... Угу. И разрешите по автомобильчику, ну, вот прям буквально одну минуту.
Давайте.
Я бы хотел поинтересоваться, есть ли какая-нибудь информация, ну, может быть, владеете по Фольксвагену, когда лифтбэк Полик придет сюда, потому что по картинкам он очень замечательный. По тестам за границей замечательный. Внешний вид у него, конечно, стал. Он утрет нос всем этим солярисом, Kia.
А Рапид новый вас не интересует?
Не, меня это не интересует. Я сестре машину хочу поменять. У меня другие машины интересуют. Ну, как бы, меня интересует.
Понял.
Вот. Но Rapid... Ну, не знаю, ну, просто вот чисто Полик... Ну, а что, новый Rapid есть разве? Или он
конечно. Тоже... Ну, вот, вот сейчас отменили его быстрый выход у нас из-за того, что коронавирус.
Ну, я вот... По...
Должен был стартовать вот сейчас. Летом должен был стартовать Rapid.
А, ну, ну, расскажите про Полик. Если тупо есть информация, когда вот приблизительно можно...
Не знаю, у меня нет, но я знаю, у кого она есть, но я не уверен, что он ответит. Потому что этот человек чрезвычайно... прошу прощения, вы абсолютно правы. Вот мне здесь Руслан пишет. Не, Руслан, он так говорит. Ты чё, говорит? А пилюля-то где? Ну, понятное дело, что когда подсаживаешься на какие-то там эти препараты, то так или иначе определенная зависимость, она возникает. Так что извините, но есть, конечно, она у меня. Она у меня есть, и я сейчас вам ее выдам. И я выдам вам ее в полном объеме. Вот объем пилюли, сейчас скажу сколько. 4 минуты 41 секунда. И все 4 минуты 41 секунда будут вашими. Держите. Не знаю, что вы там раскрываете для этой пилюли. Глаза, рты, уши. Раскрывайте все. И быстренько подрегулируйте низкие частоты. Ближе к максимуму их переводите. Мы сейчас попробуем вашу акустику на крепость ее мембран. Евгений Подольский пишет, ну поезд Москва-Владивосток же есть там неделю, как бы это... Нет, это понятно, передвижение по стране, по нашей, это нормально на поезде. Это нормально. А учитывая масштабы страны, ясное дело, что есть такие маршруты железнодорожные, где едешь сутками, и с курами, и сутками. Это все ясно. Но вот сам факт наличия такого маршрута, как Москва-Ницца, ну лично для меня это, ну меня это отправило в какой-то там... В самое начало прошлого столетия, когда выставка в Париже достижений народного хозяйства 1900 года, и вот это вот Эйфель возводит свою башню, Паратов, Кнуров, кто там, ну, из «Бесприданницы», собирается отправиться туда, в Париж, на эту выставку. Ну, разумеется, на поезде, конечно, вот ровно на этом поезде. Прикиньте, и удивительно было, что он до сих пор сейчас существует. Ну, не знаю, может, это я такой просто впечатлительный. На меня это произвело впечатление. Сейчас что-то будет. We don't need no sleep because the party don't stop. Party don't stop. Молодой дедулька с нами, а еще майор Евгений Подольский, Людмила Халина, Сергей С. Дмитрий, Конст и Саймон Сержи, Мел Ру Саймон 371. Зачем вам такой ник? Длиннющий. И еще у нас здесь много фотографий от Саймона. Еще у нас Дмитрий Азизов, Михаил. Человек без ника, Владислав, День Сурка, Руслан И, Сержий С и Махоня, Евгений Подольский и Дмитрий Л. Сталь, а также Артем Антонов и лучшие люди планеты, включая Владимира Трутнева. Здесь в нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот, заходите и вы. вам даю возможность сейчас с Сири пообщаться. Ну ладно, хотите, я пообщаюсь за вас с вашей Сири. Привет, Сири! Что за музыка играет? А, привет, Сири! Что за музыка играла?
Моторы.
Ладно, давайте сейчас попробуем разбудить. Вторгнуться нашими грязными ручищами в сладкий сон. Сладкий сон Андрея. Сейчас мы попробуем. Как всегда, я хочу вам сказать, никогда, как всегда, никогда я не предупреждаю.
Алло?
Когда звоню. Андрей.
Да?
Доброе утро.
Доброе.
Андрей Гордасевич, который рулит всеми пиар-процессами в компании Volkswagen Россия легковые автомобили. Я правильно тебя представил?
Вполне, да. Спасибо.
Андрюш, мы в эфире сейчас в моторах. Если ты собираешься послать меня туда, куда и надо было бы послать человека, который звонит в 7 часов 18 минут, пожалуйста, делай это эзоповым языком, ладно?
Нет, не было таких планов.
Ну, не знаю. Во-первых, классно, что ответил. Спасибо тебе большое. Немногие на это отваживаются. Во-вторых, приношу свои искренние, это не ирония, это и не сарказм, искренние соболезнования по поводу Женевы. Потому что я знаю, не понаслышке, сколько сил вкладывает твой цех и лично ты, и вообще все твои коллеги из других брендов, в частности, ваговской группы, особенно парни из «Шкоды», где, когда мы все кушаем у них на стенде. Вот. Сколько вы вкладываете внутренних сил и ресурсов в подготовку этого мероприятия, и тут вдруг вот так вот бамс, и не случилось. Это реально облом. Вот. И поэтому соболезную. Ну, в смысле, ну, мы
спасибо,
понимаем, что это тяжело.
Спасибо, да. Спасибо. Да, на самом деле, конечно же, это все не сильно радует, но, с другой стороны, обстановка, в принципе, понятна, поэтому что здесь можно сказать.
Ну,
такова она есть.
Не мы такие, жизнь такая, как говорят. Но я по другому поводу звоню. Вот сейчас сразу несколько человек мне написали. Один в эфире это сказал, а потом еще сразу несколько написали. Говорит, прикиньте, вот мы сейчас тут... Вот один пишет, я изучаю вопрос по этому автомобилю, а вы тут же про него в эфире говорите. Речь о Polo, о новом поколении Polo седан.
Так.
Скажи, пожалуйста, не мог бы ты немножко раскрыть информацию хотя бы вот с точки зрения приблизительных сроков и стратегии появления этого автомобиля на российском рынке, потому что уже масса покупателей на низком старте ждут его прихода для того, чтобы даже не познакомиться с ним, а тупо отправиться и купить его.
Друзья, это прекрасно. По нашим планам это лето. Так что все достаточно скоро будет.
Тополиный пух, жара, июль. Может быть, это июль?
Вполне может и такой расклад быть.
Класс.
Это возможно.
Скажи, а локализация автомобиля происходит? Ну, то есть это уже сразу российские будут Polo?
Конечно, Polo всегда был российским и,
да,
собственно, будет российским.
Ну, то есть, собственно, с этим и связано то, что лето, а иначе могло быть и раньше. А что-нибудь продать какой-нибудь...
Нет, у нас не было плана сделать это раньше, так что...
Я понял, окей. Тогда скажи, просто, а может быть, какую-то спецификацию или подробности сможешь продать по моторам, коробкам или... Ну, так, в общих чертах.
Ну, в общих чертах, на самом деле, мы про автомобиль уже достаточно много рассказали. Безусловно, будет тот двигатель, который в России уже очень хорошо известен. Это двигатель
1.6.
И большинство, в общем-то, владельцев Polo только позитивно к этому относятся.
И именно его и выбирают как раз, да.
Он прекрасно едет на нашем бензине. Вот. И, собственно, я думаю, что это очень правильное решение. Ну, а с точки зрения коробок передач, соответственно, будет как ручная, так и автоматическая коробка передач. То есть, на самом деле, по крупному счету, то, что было основными плюсами Polo, мы сохранили. Естественно, что мы сильно изменили мультимедийную составляющую автомобиля. То есть, все, что связано с коннективити, возможности подключения различных мобильных девайсов. Ну, и, кроме того, понятное дело, что изменился достаточно сильно дизайн. Это касается и внешности, и дизайна интерьера.
Ну, это там, в первую понятно, очередь, что... я тебе скажу, это как раз в первую очередь и подкупает людей, и по этой причине они как раз и собираются его рассматривать. И я правильно понимаю, ведь это же уже будет лифтбэк, правильно? То есть это уже, ну, как бы, одно из больших достоинств Рапида, как бы, теряется на фоне Polo в кузове лифтбэк. И теперь, как бы, можно смело брать Polo.
Смотрите, на самом деле мы прекрасно понимаем, что, несмотря на достаточно солидный возраст, Polo был в числе числе лучших по продажам в своем сегменте. Это ни для кого не является секретом. Но мы также верим в то, что форма кузова лифтбэк позволит ему продвинуться дальше в этом успехе. Потому что в любом случае выглядит он похожим на любимую россиянами форму седана, но становится при этом гораздо удобнее с точки зрения эксплуатации по загрузке, по транспортировке
крупных абсолютно точно. Грузов. Ну, то есть выглядит как седан, а функционален как универсал.
Абсолютно точно. На наш взгляд, это плюс.
Тут еще вопросы.
Еще раз повторюсь, что все основные характеристики, за которые любили, надежность, известность двигателей, коробки передач, сочетаемость, естественно, возможность заказа правильных опций, которые в этом сегменте необходимы, плюс добавленная мультимедийность и новый облик, я думаю, что это хорошая составляющая.
Да. То есть я правильно понимаю, что мотор 1.4 также будет с ДСГ, и вот турбо-двигатель это тоже будет представлен у нас?
Предположительно.
Хорошо, аккуратно. Тут сразу несколько вопросов про Узбекистан. Это правда, что в Узбекистане тоже собираются автомобили ваговские? Ну, не знаю, ты отвечаешь вообще за этот раздел рынка в Узбекистан?
Значит, смотрите, принципиально мы работаем с различными регионами, но конкретной информации по деталям производства в других странах у меня на сегодняшний момент.
Нет.
То есть каких-то вдохновляющих и бередящих душу подробностей я сейчас раскрыть не смогу.
Все понятно. Помимо пола, какие-нибудь новинки большие? Раз уж я тебя заполучил в эфир, извини, я еще чуть-чуть помучаю пару минут тебя, ладно?
Так мне только приятно. Вот.
Какие-нибудь еще новинки большие российских покупателей ждут от Volkswagen в 2020 году?
Ну, безусловно. Во-первых, я хочу напомнить, что новый Passat фактически сейчас заезжает в салоны официальных дилеров по всей России. Во-вторых, новая Jetta, которую мы ожидаем очень и очень скоро, это будет в течение весны. И после этого, как я уже сказал, летом мы ожидаем новый Polo. Во всяком случае, первая половина года для нас будет достаточно бурной и весьма интересной для наших клиентов.
Но я все жду про тирок что-нибудь, чтобы было сказано. Но ничего, вероятно, не будет сказано про...
Нет, таких планов нет.
Про
не подтвержу.
И про Арктион тоже ничего такого не будет, да?
А здесь я бы выдержал небольшую паузу. Определенные планы есть, но я думаю, что чуть позже мы сможем ими поделиться. А, собственно, в этом половина ответа.
Ох, не прогадай, потому что корейцы, смотри, как давят. Соната, потом Оптима сейчас пойдет новая. Они все, ты обрати, если внимание обратить на кузов, то все это автомобили такие уже более заточенные дизайнерски под купешки. То есть прямо вот прямо пытаются оттяпать кусок того рынка, который был настроен на такие оригинальные автомобили. Хорошо, ну и...
нам стать лучше.
Абсолютно точно. Вот это абсолютно мудрая, мудрая профессиональная позиция. А еще последний вопрос, на который я-то точно знаю, что ответа я не получу, но все требуют, чтобы я его задал. А, про цены на новый Polo, цены Polo. Но я думаю, что цену мы все равно не узнаем. Может быть, хотя бы процент повышения его цены мы примерно можем предположить. Это будет примерно как что? Насколько он будет дороже?
К сожалению, ты абсолютно прав, Ром. Я не смогу ответить на этот вопрос сейчас, но в течение весны мы раскроем.
Все, понятно.
Да, подробности.
Ну и последнее, что я хочу сказать, я хочу поздравить вас с Туарегом, потому что я, наконец, может, ты не знаешь, но я, наконец, познакомился перед Новым годом с Туарегом и включил его в рейтинг лучших автомобилей 2019 года, с которыми я познакомился. Это божественный автомобиль.
Это особенно приятно, и спасибо громадное.
Когда я стану богатым, первый автомобиль, которым я приобрету, это будет Туарег. Абсолютно железобетонно, точно. Все.
Звони, пожалуйста, вот просто представим продукт по полной программе.
Хорошо,
все. Будем помогать.
Спасибо, спасибо огромное. Да, вот теперь самый последний вопрос. Да, да. Коронавирус какие-то корректировки вносит в ваше производство?
Насколько мне известно, производство продолжается вполне успешно по планам. По моим данным, пока что ничего не перенеслось. Как я только что рассказал, планы на первую половину года в России все абсолютно в действии, поэтому будем надеяться на лучшее.
Я понял. Просто я сейчас собираюсь дальше мучить Тимура Алиева из «Шкоды», а на предмет того, что ты вероятно, конечно, слышал, что планы по выводу «Рапида» немножко смещаются именно из-за комплектующих на производстве. Я так понимаю, комплектующие, которые как-то связаны с производством в Китае. И...
Смотрите, на самом деле здесь нет никаких секретов. Несмотря на то, что некоторые модели, естественно, используют какие-то общие элементы, угу. понятно, что у них есть и собственные элементы. Поэтому здесь надо смотреть конкретно, о чем идет речь, собственно, о каких сроках идет речь. Здесь, мне кажется, что нужно как-то быть готовым к тому, чтобы отделить спекуляции от реальности. Угу. Потому что я не думаю, что... ну, вы понимаете, что в автомобильной сфере поставщиков достаточно много.
Ну, и да.
Volkswagen регулярно каждый год награждает буквально сотни своих поставщиков, а если посмотреть на общий пул, то их весьма и весьма много. Угу. Поэтому я думаю, что любые вопросы, во-первых, могут быть решены достаточно оперативно, а второй момент, то, что Polo и Rapid все-таки автомобили разные. И,
ну, абсолютно
точно. Смотреть, у нас, угу. во всяком случае, пока что
ничего наш план... Все, спасибо огромное, хорошего дня и классно, что поговорили. Андрюш, спасибо
тебе. Рома, спасибо большое за звонок. Спасибо.
Все, пока, счастливо, да. Андрей Гордасевич, человек и пароход, в широком смысле слова, талантливый человек, должен быть талантлив во всем. Он талантливый пиар-руководитель, а еще и фотограф потрясающий. Но это уже отдельная тема. Да, насчет того, что там со Шкодой, это мы будем теребить за... Извините. Но, в смысле, это мы будем тревожить еще одного руководителя талантливого, занимающего примерно ту же позицию, что и Андрей Гордасевич в Volkswagen, но только в Шкоде. Это Тимур Алиев. Но сейчас я не смогу его вот за это теребить. Почему? Потому что у нас новости примерно через минуту где-то должны случиться. Поэтому, если вы не против, я почитаю, что пишете здесь вы. Так, Джон спрашивает, ответ, как телефон у тебя какой? Если вы про фотографии... То, кстати, а где мой телефон? А, вот он. Только что же по нему говорим. У меня, благодаря моей потрясающей... Можно так про супругу говорить? Великолепной, лучшей женщине в мире. Дедушка Мороз под елочку мне зарядил 11-й. 11-й в максималочке. 500, сколько-то, 12 гигабайт, да? Ну, короче, в максималочке. Но небольшой Макс, который с большим экраном, потому что этот все равно тоже очень достаточный. Вот. И я им пользуюсь по полной программе. Поэтому эти потрясающие видосики, эти офигенские фотокарточки, которые в инстаграмчике вы видите с Байкала и не только, они сделаны на 11-й. А те потрясающие картинки и потрясающие видосики, что были до Нового года, они были сделаны на десяточку. И я хочу вам сказать, что кривость рук тоже имеет значение в фотографиях и видео, правильно? Но в 11-м максимально крутая фишка лично для меня – это то, что появилась возможность широкоугольной, широкоформатной фото- и видеосъемки под широким углом. Это еще не фишай, но, тем не менее, угол шире гораздо, поле зрения шире гораздо, чем у 10-го, и я этим, ну, вы обратили внимание, и я этим активно пользуюсь.
Моторы. Моторы.
Ну, понятное дело, что если бы программа у меня была вечерняя, то я бы, конечно, зашел сейчас с доброго вечерочка. Вот. Ну, так, просто, чтобы проверить. Это. Добрый вечерочка. А доброе утречко, интересно, если сказать. Доброе утречко. Это я про пособие. Пенза? Пензюки? Пособие выпустили. Прикольное. Я думаю, что сейчас с таким вот тревожным прищуром нужно смотреть на всех, кто подвержен, да, там, читает Родзинского, серию его книг. Или смотрит его ютубчик, где все эти его циклы программ выложено, особенно про народовольцев, там, и это, семью Романовых, и про Распутина, все. Надо, конечно, безусловно, проверить всех людей, кто Эдварда нашего, Родзинского. Доброе утречко, медведь. Да. С доброго утречка тоже можно заходить. Или вечер в хату. Утро в хату. В хатку. Перейдем на бобринную терминологию. Утро в хатку вам. Майки с Осифом Виссарионовичем тоже запрещены. Евгений Подольский. Ну, видите, речь не о запрещении, а о внимании к таким людям. Речь о внимании к таким персонажам. Конечно, вот эти всякие ваши АК-47 уже свидетельствуют не в вашу пользу на майках. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утречко.
Алло, Роман, доброе утро всем утречко. Тоже.
Да, доброе.
Я телегу кинул между Дмитровкой и Алтушкой, горит ЗИЛ.
Зачем?
Пожарности, милиции нету. Собирается проблема в обе стороны.
А люди горит с огнетушителями ЗИЛ. Из своих автомобилей помогают?
Нет, там полыхает очень сильно. Там офигеть. Огнетушители не помогут. Никак.
То есть надо отойти и не мешать ему сгореть уже.
Да. Но пробка, он стоит, горит на внутренней стороне МКАД. Полыхает очень забавно, очень мощно.
Я понял. Но тогда надо так предупредить все всех, ребятки, спасибо вам большое. Ребята, отчаливайте оттуда и не нужно, ну, не приближайтесь, потому что это... А в какую телегу? Я вот в нашем бот-мессенджере я не вижу ничего. Я вижу только картинки пробки и машины, которые здесь едут. Что это у нас здесь? Извините, я что-то пытаюсь сейчас рассмотреть. А, это в смысле, что полуседан кто-то фотографирует, да? Или это Шкода? Нет, но это Шкода определенно. Да, и больше я пока что фотографий никаких не вижу. Нет, сейчас, а может в моей телеге вы это куда-то в телеграмчик? И здесь тоже не вижу. Жаль, что это я не вижу. Но в любом случае нужно предупредить всех. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утречко. Доброе утречко.
Доброе утречко, Роман. Да, все, вот Москва. Всем хорошей дороги. Никуда нигде не жезла.
Спасибо. Всем
взаимно. Роман, такое предложение. Что если обсудить такую тему как-нибудь намеренно? Что касаемо, например, действий дилера, недобросовестных дилеров, да, в принципе, многих, да, и непосредственно представительств автомобильных, когда у людей возникают проблемы с автомобилем, и когда люди обращаются за помощью в сервис, некачественное обслуживание, ну и, соответственно, некачественная и недобросовестная работа представительств, потому что они все нам льют в уши и лей, когда ты приносишь деньги, да, но сейчас очень много роликов, причем от профессиональных юристов, которые... Только успешно убивают деньги, даже там через 2 года с покупки автомобиля, да, со штрафами, когда именно вот автомобили некачественные, бракованные, и как они бьются с дилерами, представителями, было бы, мне кажется, интересно.
Ну вот тут, понимаете, но ведь для многих же нужно вообще немножко отделять котлеты от мух, потому что что есть дилеры, что есть представительство, потому что российское представительство — это одна история, это официальное представительство бренда на территории России с руководителем, с аппаратом, со всем, с офисом, все. А дилеры – это разные странные люди, которые когда-то прошли сертификацию и получили тупо разрешение покупать автомобили у представительства и соответствовать определенным требованиям сервиса. Чтобы внешний вид был.
Но
это разные структуры. Разные структуры, тем не менее.
Нет, зачастую данные показывают, что в последнее время дилеры не всегда сами могут принимать решения по сложным случаям, тем более, когда идет возврат автомобиля, да, вот, как некачественного, и все делают по указке именно представительства, и именно вот в этом как раз есть.
Связь в гарантийном обслуживании дилера и представительства есть, конечно, потому что, когда автомобиль возвращается и требует либо гарантийного ремонта, либо вообще возврата, то платит за это, конечно, представительство, то есть изготовитель автомобиля, потому что дилер — это всего лишь продавец, он продал, а потом, когда идет возврат или гарантийный случай, дилер ремонтирует, а представительство оплачивает этот ремонт. В этом смысле связь, конечно, есть. Ну, тогда нужны конкретные примеры, чтобы на конкретных примерах это, а не опираясь на слухи.
Я думаю, они сразу появятся, вы только объявите эту тему, я думаю, многие сталкиваются.
Ну, знаете, вот, ну, согласитесь, вот сейчас кинуть клич, давайте поругаем отстойную работу дилеров, и линии оборвутся от желающих поругать. А если я попрошу, а давайте похвалим дилеров и потрясающую профессиональную работу команды, менеджеров и все остальное, то появятся люди, которые об этом тоже расскажут. Ну это так.
Ну, и почему нет?
Да, я согласен, да, абсолютно точно. Давайте как-нибудь выделим этому. Просто сейчас уже времени маловато на это остается. А так вообще, да, тут я согласен. Это знаете как? Это как ты... придешь в какой-нибудь фитнес-центр замерить уровень здоровья и физической активности людей. Фитнес-центр придешь. А потом придешь, допустим, в приемный покой травматологии института имени Склифосовского. Склиф придешь. И там замерить уровень физической активности и общего здоровья людей, поступающих туда, приезжающих. Вот. Но... В каком месте это искать? В каком месте? Если в приемном покое травматологии, ты найдешь совершенно определенный уровень физического здоровья и активности. А в фитнес-центре где-нибудь там или в спортивной школе ты найдешь другой уровень физической активности и подготовленности. Ну, от места зависит. Поэтому, но это не исключает совершенно правильного направления вашей мысли, что об этом стоило бы поговорить. Ибо любые разговоры на эту тему, они повышают уровень ответственности среди персонала. Так, какой у него телефон, интересно, рабочий, как домашний? Ну, это точно не ответит. Это вот гадалки не ходи. Этот не ответит, потому что новость-то не позитивная сама по себе. Вот, и поэтому я бы на его месте не отвечал, ибо я бы совершенно четко понимал бы, из-за чего, по какому поводу звонок.
Алло.
А он ответил. Тимур, доброе утро.
Роман, доброе утро.
Я приветствую тебя. Я всячески здесь пытался заранее оправдать тебя. Сказал, что я бы на твоем месте не отвечал на этот звонок. Во-первых, нефиг звонить до 8. А во-вторых, понятно же, зачем этот Щукин звонит. Это же совершенно ясно. Тимур Алиев, я представляю вам руководителя пиар-направления компании «Шкода Россия». Тимур. Как,
да, Роман.
Как вообще жизнь? Вообще, как? без автосалона. Я видел все твои сообщения, абсолютно поддерживаю и разделяю твою позицию, что нечего всех считать тунеядцами, которые едут на салон только чтобы там покушать. Но согласись, если уж и ехать на автосалон, чтобы покушать, так это только на стенде «Шкода». Это знают все. Все знают.
Что? Ну, на самом деле, я все-таки надеюсь, что люди едут в первую очередь посмотреть на машины и потом рассказать о них в эфирах своих,
рассказать о них
в каналах и так далее, и да. Чтобы все-таки это было более-менее объективно, а не только по фотографии.
Нет, согласен, но рассказать о них в том числе из ресторанной зоны компании «Шкода». Я открою секрет, что на каждом автосалоне все российские журналисты и не российские приходят в лаунж-зону именно компании «Шкода» для того, чтобы перекусить, потому что кэтеринг самый лучший именно у «Шкоды». Тимур, но тем не менее, стало тревожно по поводу «Рапида». Появилась информация, что что-то с комплектующими и немного сдвигаются сроки появления «Рапида». У меня вопрос... Ты сейчас, может быть, уже подумаешь, что мы про «Рапид» будем говорить, но меня гораздо больше волнует «Октавия». Ее не зацепила эта тема? Выход «Октавии» никак не смещается, потому что «Октавию» ждут, ну, как ни крути, но «Октавия» более значительный и более важный автомобиль для нас.
Ну, во-первых, начнем с того, что, пожалуй, и «Рапид», и «Октавия», они равнозначно важные продукты, поскольку...
Для «Шкоды», для компании «Шкода» — да, но вот с точки зрения... Хотя и для потребителя тоже, тут я соглашусь, да. Это вот просто мне больше «Октавия» для меня актуальна, а вообще, безусловно, «Рапид» — это тоже жутко важный автомобиль. Так что же с ним?
В любом случае, отвечая на этот вопрос, нет, «Октавия» это никоим образом не задело, мы говорим исключительно про «Рапид», и исключительно, собственно говоря, про вот эту одну деталь, с которой у нас возникли некоторые
задержки. А с чем? Что это за деталь? Что, из-за чего это все?
Ну, на самом деле, деталь это задние фонари на «Рапиде». Ну, вот, и в связи с задержкой с поставками именно вот этой конкретной детали мы, собственно говоря, связываем сдвиг, срок выхода модели на рынок на...
А они в Китае или какие-то подрядчики, получающие комплектующие из Китая? Как они связаны с коронавирусом?
Нет, с Китаем тоже важно отметить, что с Китаем, коронавирусом и прочим это никоим образом не связано, нет.
А с чем тогда?
Это другой завод.
Все,
и
я понял.
Своя специфика.
Ну, да. То есть там какие-то эти... насколько сдвигаются сроки? Ну, я не говорю...
Насилие, потому что просто изначально, когда мы презентовали продукты в конце прошлого года, мы называли такие более оптимистичные сроки, где-то мы рассчитывали, что машина появится на российском рынке в марте. Многие клиенты под это планировали свои дальнейшие действия, уже рассчитывали, что смогут пойти в дилерский центр посмотреть на продукт вживую, но, к сожалению, должны сказать, что придется подождать до мая. Хотя, с другой стороны, может быть, хорошая погода привлечет большее количество трафика в наши дилерские шоурумы.
Ну, это да. Скажи, а корпоративные не уйдут корейцам заказчики? Потому что понятное дело, что «Рапид» — это же еще и корпоративный автомобиль для определенных автопарков.
Да, безусловно, здесь мы работаем с каждым нашим корпоративным клиентом индивидуально. Ну вот, и те из них, кто готовы подождать, кто готовы отложить приобретение данного продукта, те подождут. Ну вот, посмотрим.
Понятно. А все остальное по плану? То есть корок, вывод корок по плану, и Октавия тоже по плану. И, кстати говоря, когда Октавия, сейчас есть уже какие-то актуализированные даты по поводу вывода?
Ну, фактически, ну, опять же, мы, когда говорим про Октавию, мы говорим про конец года. Более конкретные планы, на наш взгляд, пока еще озвучивать рановато. Но в любом случае мы будем держать все в курсе посредством наших сообщений в СМИ относительно того, когда машина может...
Так вот мы СМИ, мы... Заказов, так... Тим, мы СМИ, я хотел сообщение, дело, чтобы Роман, здесь прозвучало.
Я понял. Все озвучим.
Слушай, я только что с Байкала вернулся и хочу тебе сказать, что у вас там какой-то колоссальный корпоративный заказчик в лице ГИБДД местного иркутского, потому что все местные иркутские ГИБДДшники рассекают на новых Октавиях, ну, в смысле, предыдущего поколения, но видно, что автомобили свежие. То есть они прям нулевые такие вот. И это прикольно. Я думаю, о, могли выбрать что угодно, а выбрали Октавии.
Да-да-да, у нас была большая корпоративная продажа автомобилей ГИБДД, чтобы наши сотрудники правоохранительных органов имели возможность догонять резвых правонарушителей.
Они ее там имеют. Ладно, хорошо. Спасибо тебе огромное, что отважился. Да, все. И за информацию тоже, безусловно. И до новых встреч. Спасибо тебе. Хорошего дня тебе.
Рад был помочь. Взаимно.
Спасибо. Спасибо, да. Это Тимур Алиев, руководитель пиар-подразделения направления компании «Шкода Россия». Видите, корона и даже вирус здесь совершенно ни при чем. Все дело в фонарях в задних. Доброе утро, да, я
слышу. Роман, доброе утро. Хотел вам как раз про «Шкоду» сказать. Вот заезжал в салон посмотреть новый «Корок».
Да.
Ну и, честно говоря, расстроился, потому что я сам тоже «Шкодовод», я езжу на «Рустере». Удобная машина. А сел этот «Корок», у него сзади лавочка стоит с вертикальной спинкой и даже не регулируется по углу наклона.
Не регулируется.
Не понравилась совершенно машина.
Ну, видите, если с точки зрения задних пассажиров... А с другой стороны, а у кого из одноклассников сзади хорошо? Вот у кого сказать? Ну, у «Селтоса» регулируется наклон, там можно чуть-чуть откинуть, по-моему, у «Селтоса». Ну и все. А так-то, в общем-то, ну, та же лавочка. Ну, примерно все то же самое. Тут ведь нужно же сравнивать не с Октавией, нужно сравнивать не, там, не с Кадьяком, условно, а смотреть, а кто дает больше, а у кого есть что-то иначе сделано. Будет ли Октавия гибрид? Октавия гибрид, в смысле, в России... Ну, почти стопроцентная, со стопроцентной уверенностью я могу свое мнение вам сказать. Нет, не будет. Пока, во всяком случае. Существует ли Октавия гибрид в природе? Да, конечно, да. И она была заявлена в Праге в момент мировой премьеры «Шкода Октавия» и «Рапида». Но тогда «Октавия». Нет, «Рапида» не было, только «Октавия» была тогда. Вот. И тогда же на сцене экспонировался как обычный вариант «Октавии», так и гибрид. Не просто гибрид, а плагин-гибрид. То есть плагин-гибрид — это заряжаемый, подзаряжаемый от розетки гибрид, который наделен возможностью движения исключительно на электрической тяге. То есть обычные гибриды типа «Приусов», там тех же, не подзаряжаемые, у них силовая установка электрическая, она как бы вспомогательная. А у плагин-гибрида это полноценная силовая установка, которая позволяет автомобилю двигаться исключительно на электрической тяге. И вот «Октавия» как раз это уже плагин-гибрид. Больше того, плагин-гибрид электрическая, гибридная газобензинная версия, то есть и газ, и бензин тоже, и газовая версия тоже есть. Ну и обычные бензиновые, и обычные дизельные, так что там целая россыпь возможностей. Дальше. Еле мытище пишет, потушили зелочек, все уже стоит. Но я так смотрю, что так, ну, капот не сгорел, он все еще оранжевый, нормально, все так. Спросите про «Октавию», Волкман пишет. Ну, я спросил про «Октавию». На внутреннем кат после Дмитровки сгорел ЗИЛ. Трешак в обе стороны, в обоих направлениях там очень плохо. Это да. Как там на Ярике в районе Вавилова, Северянинская эстакада, спрашивает Медведь. Медведь, я сейчас посмотрю. Ох, как неприятно изменился город. Ох, как неприятно это все. На Ярославке плохо. Вот эта северянинская эстакада вся мертвая, красная. Ну, традиционно до Ростокина вот сюда. Енисейская, Ростокина. Все очень плохое. Про движение подробнее мы с вами еще успеем поговорить, если вы не против. А сейчас я бы хотел дать нам возможность. Дамы и господа, я пришел дать вам возможность побрюзжать.
Моторы.
Достало.
Ага, вот вам, пожалуйста, традиционная лопата, вентилятор и куча чего бы то ни было. Набрасывайте 7373948. 7373948, 495-й код. Традиционная достала рубрика уже в эфире. Давненько мы с вами не выпускали наши газы. В смысле, пар наш. Ну, пар, конечно. Хотя пар это ведь тоже газ. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Небольшая зарисовочка.
Давайте.
Народный бойкот компании «Мираторг» дает свои результаты. У кинотеатра «Байкал» магазин закрылся. Спасибо.
Они убивают коров. Эти изверги убивают коров и свинушек. Я не знаю, не слышал про это. А, там было заявление от руководителей какое-то. Да, это я помню. Ну, может, потому, а может, и не потому. Может быть, просто человек оптимизирует расходы и смотрит на историю с Тиньковым и думает, да нафиг, надо заранее это. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Александр Кесарев.
Александр, приветствую вас.
Мы с Женечкой поднимали тему, вот я хотел бы, чтобы ее тоже поддержали. Вы знаете, сколько бы ни повышали цены на платные парковки, там 380, 500, знаете, я понял, что Дербеневской улице... Не, Ром. Знаете, как осется. Я на Дербеневской улице, ну, в основном, по делам ездил на переговоры.
Да.
И я не смог, у меня служебная машина, Шкода. Угу. Я не смог ее поставить по одной простой причине. Ну, я три круга сделал, еле-еле нашел.
Угу.
Вся эта улица, вот не понимаешь, я не утрирую. Вся эта улица длинная, вся была заставлена каршеринговыми машинами.
Угу.
Может быть, 3-4 были, ну, таких, как я,
да.
Чудаков. То есть... А каршеринг платит за год, по-моему, около 30 тысяч рублей за место. А человек, который, например, за год хочет заплатить, там 300 тысяч.
Да.
Я думаю, что...
Все равно не ситуация... будет иметь возможность припарковаться.
Да, мы приедем и вот упремся, каршеринг. Ну и вот так вот такая ситуация. То есть тут вот пересолили, по-моему, с каршерингом так, что начнется какая-то другая проблема.
Ну, наверное, не знаю. Я просто вот как бы... Ладно, все, я услышал. Давайте так, все равно у меня 4 минуты до финала программы, и поэтому глубоко погрузиться в тему мы не сможем. Одно могу сказать сейчас, вот вы сказали каршеринг. Извините, сейчас я откашусь. Да, сказали каршеринг. А я смотрю на экран СОДД у нас в студии, и я вижу 29 973. 27 автомобилей не хватает до рекорда, который мною никогда ни разу не был зафиксирован. Ребят, возьмите еще 23 тачки. 27, извините, что я говорю 23. 27. 27 автомобилей возьмите еще сейчас, и мы сделаем с вами 30 тысяч. И тогда это будет, я думаю, по количеству каршеринговых автомобилей примерно как во всей Европе. Все! Боже мой, я не ожидал, что вы так быстро это сделаете. Прикиньте, вот это я понимаю реакция у пользователей каршеринга. 30 тысяч, 21 автомобиль. Ребят, 30 тысяч, чтобы вы понимали, прямо сейчас, вот пока я это говорил, сменилась цифра, пересчитала программа. 30 тысяч, 21 автомобиль. Автопарк каршеринговый в Москве, в отдельно взятом городе автопарк. Официально он и до этого был самым большим, но теперь он недосягаемо большой. Это самый большой автопарк каршеринга в отдельно взятом городе в планетарном масштабе. Нигде, ни у кого больше такого нет. Даже у какого-нибудь шейха из Арабских Эмиратов нет такого. А у нас есть, видите, 30 тысяч, 21 автомобиль. Еще недавно мы встречали аплодисментами рекордов 25 тысяч. Потом, я помню, здесь же аплодировал 27 тысячам рекорду. Ну так, с горькой ухмылкой я это делал. 27 тысяч, теперь 30 тысяч, 21 автомобиль. так и хочется крикнуть, хватит, смилуйся, довольно. Помните эту золотую антилопу? Пощади. Да, но нет, этот процесс не остановим. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Добрый день. Да. Вы знаете, достали меня художники, которые рисуют разметку. Почему я должен при перестроении заранее подавать сигнал поворота? И почему, как это, ну, у нас делают только две полоски? Вы понимаете, я во втором ряду стою и пропускаю автобусы, таксистов, как это, а сзади меня стоит колонна. А-а-а. Почему нельзя сделать разметку подвижной?
А, вы имеете в виду поворот направо через автобусную полосу?
Да, 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 да.
Согласен. Вот тут я абсолютно согласен. Разгонные зоны для поворота, для ухода из среднего ряда в крайне правый и для выхода чрезвычайно малы. Ребят, это реально так. И больше того, еще и камера висит специально в этом месте, чтобы ты, гаденыш, не посмел даже на 2 метра раньше съехать. Чтобы ты даже помыслить это не мог. Такое ощущение, что это какая-то специальная акция такая. Да. То есть сначала ЦУДД рассказывает нам о том, как они борются с очагами пробочности, с очагами заторов и местами сложными. А потом мы видим, как эти места создаются. Реально нарисована разметка так, что она за 10 метров до поворота только становится прерывистой, а все остальное время ты должен стоять в среднем ряду, тупить и ждать, пока проедут автобусы, такси и все остальные, ты сможешь повернуть законно в свою полосу, которая, между прочим, зачастую имеет знак «поворот только направо». Только направо. А все автобусы и такси, которые по этой полосе едут, они и продолжают ехать прямо. Таким образом, нарушая требования знака. И еще и не пропуская нас, тех, кому действительно нужно направо, и тех, кто действительно законно собирается использовать эту возможность. Честно говоря, вот тут я с вами абсолютно согласен. Это жутко.
Моторы в движении.
Все плохо. Плохо везде. Плохо на севере третьего транспортного. Внешняя сторона перед Дмитровкой, где горел ЗИЛ. Горел ЗИЛ. ЗИЛ — это автомобиль такой. Вот. Внутренняя сторона, потому что там люди глазеют на то, как горел ЗИЛ. Там тоже серьезная пробка. Третье кольцо на севере — проблемы в районе проспекта Мира. И вообще везде. На юге внутренняя сторона МКАД тоже стоит. И вообще все это привело к 4 баллам. Автомобилей сейчас у нас 549 тысяч. В начале программы их было 127. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там.
Моторы.